Имя, достойное чести. Третья заповедь. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Исход, 20 глава, 7 текст.
Невозможно забыть ту дружную, полную оптимизма семью, с которой мы с женой познакомились, когда жили в Пуэрто-Бариос, в Гватемале. Когда мы пришли к ним в гости, они с вежливостью, присущей гватемальцам, вставали и по очереди представлялись. Первой сделала это мама, Кармен Рейс. Она объяснила, что отец не живет с ними. «Когда мы стали изучать Слово Божье, он разозлился и ушел от нас», — сказала она с грустью. Дети последовали ее примеру. «Изабель Рейс, ваша покорная слуга», — сказала старшая дочь. «Рамон Диас», — представил себе ее брат, 17-летний симпатичный парень. «Мария Рейс», — робко сказала девочка помладше.
Нам стало любопытно, почему одни дети носили фамилию Рейс, а другие — Диас. Спрашивать об этом было неудобно. Вскоре все выяснилось. «Наш папа», — рассказывали они, — «любил выпить». Когда кто-то из нас рождался, он считал, что у него есть повод отметить это событие. В таком состоянии он шел в ЗАГС зарегистрировать рождение ребенка. Когда служащий ЗАГСа спрашивал его, кто отец ребенка, иногда он называл свое имя, а иногда отвечал: «Кто его знает? Понятия не имею». Он думал, что так весело, но в результате некоторые из нас были официально признаны его детьми и зарегистрированы на его фамилию, а другие нет, поэтому должны были носить девичью фамилию мамы.
Я выслушал их рассказ молча, но про себя подумал: как печально, каково это знать, что собственный отец не признал тебя и не захотел дать свою фамилию. Иисус однажды рассказал о юноше, который восстал против отца и ушел из дома. Наконец, после невероятных страданий, он одумался и решил вернуться домой. И тут мы находим один из самых прекрасных стихов Библии. «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Лука 15:20. Иисус пытался показать нам отношение Бога к тем, кто приходит к Нему.
Иисус сам сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6 глава 37 текст. Он принимает всех. Возможно, мы идем к Нему с сердцем, в котором вера соседствует с неверием. Но даже это не должно мешать нам прийти к Нему. Ключевое слово – «приидите». Каждый, кто придет, будет принят возлюбленные. Никто не услышит таких слов: «Я не знаю, чей это ребенок». Во Христе Иисусе мы все признаны. Мы все законные сыновья и дочери.
«Не бойся, — говорит Он, — ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Исайя, 43 глава, стих 1. Какое чудесное заверение! Но это еще не все. «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» Стих 2. «Эти благословения для всех, кто называется Моим именем». Стих 7. Заметьте, здесь не говорится, что в жизни детей Божьих не будет трудных времен. Они могут проходить через воды и даже через огонь, но Бог обещает: «Реки не потопят тебя, пламя не опалит тебя. В горький час Я буду с тобой». Почему? Потому что называетесь Моим именем. Ты мой.
Какая славная привилегия носить имя Отца! Размышляя над этим, Павел пал на колени и воскликнул: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». А апостол Иоанн восторженно говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими».
Как мы можем быть уверены, что носим его имя?
Вероятно, вас интересует, могу ли я носить его имя? Как я могу быть уверенным, что являюсь членом Вселенской Божьей Семьи? Из всех вопросов, которые мы задаем себе в жизни, это самые важные вопросы. Господь Иисус Христос дал нам ответ, наставляя и посылая учеников на служение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея, 28 глава, 19 стих. Через крещение мы получаем это святое имя.
Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «крещение»? Когда я слышу это слово, сказал мне однажды один юноша, я вспоминаю крещение моей маленькой племянницы. Родители держали ребенка на руках. Все мы, родственники, друзья и крестные, окружили купель. Священник, покропив на ее голову водой, торжественно произнес, «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Мы все дружно подхватили «Аминь». Русское слово «крестить» – перевод греческого слова «баптицо». В первом столетии его использовали, говоря о погружении в воду. Когда Иоанн Креститель, буквально тот, кто погружает в воду, начал крестить людей в Иордане, смотри, Евангелие от Иоанна, 3 главу, стих 23, этот обряд не был новым, потому что у евреев были обряды очищения, когда они погружались в сосуды с водой, чтобы омыться от нечистоты.
Апостол Павел также связывает христианское крещение с этими обрядами, называя его «банию возрождения». Тита, 3 глава, 5 стих. В другом месте Павел истолковывает, что он имеет в виду, говоря «Я сораспялся Христу» – Галатам, 2 глава, 19 стих. Перемена, сопутствующая нашему обращению, столь велика, что не будет преувеличением сказать, что это смерть или даже распятие. Это распятие греховного человека, каким мы были до обращения. Когда мы преобразуемся обновлением ума, прежние беспорядочные и разлагающие мысли исчезают. Новые ценности одерживают верх. Наши мотивы и цели настолько отличаются от прежних, что было бы верно сказать, что прежний человек умирает и рождается новый. Воды крещения – это могила для прежнего мертвого человека.
И в то же время это празднование рождения. Это видимое свидетельство невидимого, но реального процесса. Это способ публично заявить, что в прежнее тело вселился абсолютно другой человек.
Дети похожи на своих родителей.
Когда рождается ребенок, родители спешат разглядеть в нем сходство с собой или родственниками. «У него мамин нос», — говорит папа. «Он похож на мою тетю Дженни», — заявляет мама. «Нет», — гордо говорит отец, — «он похож на меня». Если мы действительно являемся детьми Божьими, то будем похожи на него. Тогда люди смогут сказать о нас — «Он добрый, терпелив» или «Она скромная и всегда рада помочь». А еще они добавят «Это действительно Божий сын или дочь».
Иисус сказал «Любите врагов ваших, да будете сынами Отца вашего Небесного». Матфея, 5 глава, 44-45 стихи. Как тот факт, что мы добры к тем, кто не заслуживает этого, показывает, что мы дети Божьи. Бог поступает так же. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это помогает нам понять значение третьей заповеди, предостерегающей против легкомысленного произнесения Божьего имени.
Произносить имя Бога напрасно – это называть себя сыном или дочерью Бога и продолжать жить прежней греховной жизнью. Это значит присвоение святого имени без реального опыта обращения. В результате мы принимаем фамилию семьи, которой на самом деле не принадлежим.
Сколько стоит имя?
Терри Хатчер высоко оценила свое имя, когда судилась с лондонской газетой «Daily Spot». Газета опубликовала статью, где говорилось, что актриса оставляла свою 7-летнюю дочь дома одну, запирая на ключ, а сама уходила гулять с бесчисленными любовниками. Суд согласился с обвинением, что газета очернила ее имя, и издателям пришлось заплатить большую сумму в качестве моральной компенсации.
А как мы оцениваем имя Бога? Когда мы не живем по 10 заповедям, мы выставляем Бога в неприглядном свете. Мы мараем фамилию семьи. Апостол Павел говорит, что из-за таких людей имя Божие хулится у язычников. Мы бесчестим Бога, когда используем Его святое имя легкомысленно или вульгарно и непристойно. Так мы заявляем всем, что Божье имя не свято и что оно не имеет ценности и значимости для нас. Еще более серьезно, когда мы пользуемся Божьим именем, утверждая что-то ложное или нарушаем обещание, которое мы давали, клянясь Его именем.
Сдержанное обещание.
В первой главе я дал вам обещание. Я сказал, что не потребую от вас принять мои идеи на веру, но предоставлю вам возможность испытать их. Как вы можете это сделать?
Если бы разговор касался философских вопросов, мы бы рассмотрели различные мнения и обсудили их. Если бы в центре обсуждения были любопытные предложения и их уместность, мы бы рассматривали их с разных сторон, делая умозрительные заключения. Но это не тот случай. Здесь мы говорим о заповедях, каждая из которых выражает повеление. Они не говорят: «Мне кажется, было бы предпочтительнее, если бы у вас не было других богов». Или: «Вам бы следовало рассмотреть возможность отбросить поклонение идолам». Заповеди требуют от нас повиновения.
Это означает, что проверка этих утверждений должна проходить через принятие, а не путем анализа. Именно поэтому доказательство их ценности будет обнаружено в чудесных результатах, плодах, которые появятся в жизни тех, кто применит эти заповеди на практике. Первая заповедь побуждает нас любить Бога и поставить Его в центре нашей жизни, а вторая разъясняет, что это значит. Третья заповедь, принимая во внимание две предыдущие, задает нам вопросы. Как вы собираетесь поступить с этими заповедями? Примете ли вы приглашение Небесного Отца? Собираетесь ли вы сделать Его главным в вашей жизни, носить Его имя и уподобиться Ему в характере? От нашего ответа зависит, сможет ли Он излить на нас обильное благословение, которое Он обещал в Своем Слове.